традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Говорит Москва. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК». Сайт говорит Москва.ру. Сегодня на «Баррикадах» политолог Артур Аваков. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
И эксперт центра Московского центра Льва Гумилева Анна Сазонова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Сегодня будем спорить по поводу того, что Россотрудничество и МИД РФ готовят комплексную стратегию расширения гуманитарного влияния России в мире. Насколько это необходимо государству российскому сегодня? Ну и что мы можем предложить планете Земля? Об этом сегодня и подискутируем. Насколько я понимаю, я заранее обычно узнаю позиции гостей. Артур Аваков сегодня будет на стороне тех, кто не понимает, зачем нам вообще вот эта вот стратегия мягкого влияния, гуманитарного влияния в мире. А Анна будет как раз защищать позицию Россотрудничества и российского МИДа. Я все правильно излагаю пока?
Ну,
в общих
близко,
чертах.
Да.
Хорошо. Ну вот для того, чтобы быть конкретнее, я предоставлю для начала вам, Артур, слово для того, чтобы вы рассказали, почему вам не нравится эта идея. Пожалуйста.
Ну, во-первых, хотел бы сказать, что не совсем не нравится, а скорее я не понимаю ее целей. Ну, понятно, что пока самой стратегии нет, она только будет разрабатываться, да, к концу лета ее предъявят там, и так далее. Но вот именно от цели ее, конечной, будет зависеть очень многое. Каждый раз, когда у нас официальные лица заявляют о том, что мы должны улучшать свой образ, имидж и так далее, ну, это, понятно, дело действительно нужно, особенно если сравнить подготовку, там, допустим, пиар-олимпиады и пиар-чемпионата мира по футболу в Бразилии. То есть Россию обливал грязью, ну, буквально практически все, и в то же время о Бразилии не было сказано почти ни одного плохого слова. Хотя, если сравнить там социально-экономические ситуации, то мы Бразилии на самом деле даем фору, потому что вся страна разделена стенами, там постоянные беспорядки и так далее.
Так.
С другой стороны, опять же, если говорить защиту, да, этой
стратегии,
да. У нас проблемы с инвестиционным климатом, нам нужно привлекать там как можно больше финансов, денег там, и так далее, на развитие регионов, это тоже понятно. Но, с другой стороны, если посмотреть на то, как мы ведем свою пропаганду, если сравнить, допустим, деятельность СМИ, там, допустим, ну, условно либеральных и условно таких в защиту государственников, да, они на самом деле, ну, оба далеки от правды. То есть их задача не состоит в том, чтобы защитить какую-то истину, там, да, показать правду, а просто создать картинку. Эта картинка, как правило, ну, она очень далека от реальности.
Я попытаюсь подытожить. То есть, если я правильно вас понимаю, вы не очень понимаете, зачем нужна эта стратегия. Потому что неясно, какой она будет.
Да.
То есть вы опасаетесь неопределенности. Это мнение Артура Авакова. Да, пожалуйста,
да,
хотите сюда добавить?
Да, да. И если, ну так вкратце уже совсем... И если сравнить с тем, что делается сейчас в отношении там, позиции России по Украине, то мы видим, как с одной стороны, значит, Владимир Путин критикует подъем неонацизма в Европе,
так.
А с другой стороны, его основными защитниками в Европе оказываются именно ультраправые партии, там та же самая Марин Ле Пен и так далее.
Может быть, как раз потому, что стратегии у нас нет, и нас неправильно понимают. Не знаю, это был Артур Аваков, политолог, его позиция, он не очень понимает, зачем нам нужна эта стратегия, потому что не ясно, какой она будет. Но сейчас позиция Анны Сазоновой, эксперта центра Московского центра Льва Гумилева. Да, пожалуйста, Анна.
Да, здравствуйте еще раз. Моя позиция следующая, что Россия — это уникальная страна с уникальным опытом, во многом он, возможно, был и негативен, и позитивен, этот опыт, в частности, говорю про Советский Союз. Это уникальная страна с уникальным опытом проживания на территории многочисленных народов в дружбе и в единстве. Соответственно, вот эта вот стратегия, да, гуманитарной помощи, о которой мы сейчас говорим...
Не гуманитарная помощь, гуманитарного влияния.
Да, простите, гуманитарного влияния. Она именно позволит и поможет донести вот эту основную миссию России в мире.
Так, то есть мы какую-то мессианскую позицию должны заявить.
Конечно, я считаю, что Россия всегда имела именно позицию мессианства.
Хорошо, а в чем она вот должна заключаться, по-вашему, если совсем вкратце?
Позиция в объединении народов, в координации. Так как Россия находится между Западом и Востоком, как мы все знаем, как Запад это у нас рационализм, рацию, разум, а левая сторона, это, соответственно, означает за креатив. Если
можно сократить говорим. Так, мы пуп Земли, нет?
Нет, мы координаты, мы как мозг Земли, мы координаты.
Мы мозг Земли.
Да, и именно благодаря этой стратегии, мягкой силе, мы сможем донести до людей именно нашу мессианскую позицию о том, что мы за дружбу, за мир, за то, что Россия всегда защитит и поможет.
Просто как уточнение, зачем это нам надо?
У нас такая мессианская традиция известная.
Не, просто кроме потому того, что нам захотелось или есть какой-то прагматичный интерес?
Как ну, конечно, говорите? Прагматичный тоже интерес есть.
А в чем?
Ну, попозже скажу.
Хорошо, ладно, все. Это были Артур Аваков и Анна Сазонова. Значит, смотрите, дорогие слушатели, пока только голосуем, и у нас вопрос будет следующим образом стоять. Вы полагаете, нам действительно нужна комплексная стратегия расширения гуманитарного влияния России в мире? Ну, то есть мы должны рассказывать планете Земля, почему мы хорошие. Если вы полагаете, что да, что нужна такая стратегия, и без нее жизни нам нет, это 134-21-35. Это скорее позиция Анны Сазоновой. 134-21-35. Если вы полагаете, что эта стратегия пока выглядит немножко странно, нелепо, возможно, коряво, ну и, соответственно, наше описание возможное в рамках этой стратегии, это 134-21-36. То есть вы не понимаете, зачем она нужна в нынешних условиях. Это 134-21-36, это скорее позиция Артура Авакова, политолога. И голосование потихонечку начинается. Если стратегия, да, нужна, нам нужно рассказывать планете Земля, почему мы хорошие и классные, это 134-21-35. Если такая стратегия в нынешних условиях не нужна, вы голосуете 134-21-36. Ну и сейчас я буду потихонечку задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Артур, вам вопрос. Ну, мышка отличается от хомячка зачастую, ну такая есть шуточка, знаете, да? Только тем, что у хомячка пиар хороший. И в этом смысле его не травят, и мышеловки не... Вот, может быть, с нами та же самая история, нам жизненно необходимо это.
Тут, ну, это да. Так. Понятное дело, что и хомячку, и мышке пиар нужен. Другое дело, что, ну, в контексте шутки, да. А другое дело, если мы говорим о России как о государстве, и о нас как о ее гражданах. Совершенно не обязательно, что если у России будет хорошая картинка, у нее будет хорошее содержание. И то же самое, это, например, отлично видно на примере Украины. То есть еще вот зимой, допустим, все СМИ западные трубили о том, что там происходит революция достоинства или как-то так. И понятное дело, что вроде как там либеральный миф раскручивался по полной программе. В то же время мы видим то, что сейчас там полностью угроблена экономика, там гражданская война фактически. Но при этом миф об Украине, вот об этой революционной,
живет,
и все у нее отлично у мифа.
Так а наш миф вообще проиграл, его не было как такового. Наш миф — это злая Россия, которая все время пытается затащить.
А нам нужен этот миф?
Нам нужен. Вот судя по тому, что произошло на Украине, у меня создается ощущение, что нужен. Разве нет?
На Украине на самом
деле... Про светлую Россию, к которой нужно стремиться.
Светлую Россию нужно делать. И вот на самом деле, когда была Олимпиада, вот этот вот знаменитый лозунг «там нас не догонят», вот его нужно воспринимать так, что мы разгоняемся и идем вперед. А не так, что у нас уже все готово, и мы сидим, и нас просто никто не ценит. Это не так.
Хорошо, это Артур Аваков. Анна, ну вот по сути Артур рассказывает о том, что вместо того, чтобы творить мифы какие-то, нам бы неплохо сначала создать некий образ, а после этого его продавать. А мы все время хотим какую-то миссию и идею, которые абстрактны и которых, ну, можно сказать, что не существует. То есть мы все время за них боремся, но сами их не чувствуем, не ощущаем. Ну, нет ли ощущения, что мы будем рисовать ну, строить потемкинские деревни, нет?
Вы знаете, с вами позволю не согласиться.
Давайте.
Так как, если мы вспомним нашу историю, да, хотя тут тоже очень много вопросов возникает, в частности. Например, кто изобрел радиоприемник, телевизор, вертолет?
Радиоприемник, конечно, вертолет, Маркони вам скажут там.
Попов, вертолет. Значит, именно, кто вертолет. Открыл иммунную
известный
систему?
Известный американский ученый Сикорский, конечно.
Нет, пожалуйста. Юрьев в 1911 году открыл.
Не, ну, хорошо, не открыл.
Персональный компьютер изобрели не как все сейчас говорят, это Apple, а советский изобретатель в 1967 году в Омске. Но ему не дали, к сожалению, денег. Поэтому все уже создано, все уже есть. У нас есть кладь, просто непомерная кладь социального капитала людей. Просто необходимо, да, вот, государству создать грамотную стратегию развития.
Нет, хорошо. Я, например, живу в государстве Y, да, и ко мне приходят товарищи из Госдепа и приносят там, например, 5 миллиардов долларов на там, 20-летнюю стратегию выстраивания отношений, продажи демократии, и приходят со стороны России, которые приносят Попова, Сикорского там, и всех остальных, говорят, у нас вот такая вот классная история. С чего вдруг я должен говорить вот гражданам из Российской Федерации, пусть они те же 5 миллиардов принесут, что ну давайте я лучше с вами буду дружить. Кроме этого,
смотрите,
у нас что?
Да, смотрите, вопрос в чем? Вопрос вообще в кардинальном, я считаю, в мировоззрении людей. То есть одни думают потребительскими целями, купить новую машину, новую квартиру и так далее. Все это западный менталитет.
Так.
Другие думают о духовном, о саморазвитии. Конечно, я соглашусь с Марксом о том, что если человек не накормить, он не будет думать о высоком. Это все правильно. Но тем не менее, помимо прагматических целей, должно быть еще духовное саморазвитие человека. И Россия та страна, в которой человек может развиваться и духовно совершенствоваться.
Будем продавать душу нашу. Так?
Я этим, кстати, занимаюсь.
Нет, нет. Зачем едут в Россию, в частности, иностранцы, с духовностью? За душой. Так не хватает душевного развития, сесть, поговорить по душам и так далее. Вот. И тут вопрос в чем? Вопрос именно в донесении вот этой вот миссии России в самосовершенствовании человеческом до людей, до иностранцев, о том, что Россия – это не враг, это не злой враг, это друг, который готов помочь, прийти на помощь.
Ну, то есть просто рассказывать, что мы друг.
Что с нами надо дружить.
Без идеи, но с нами надо дружить, потому что мы, может быть, и не такие прагматичные и меркантильные, но зато с нами выпить хорошо.
Нет, только здоровый образ жизни.
Ладно, хорошо. Ну и сейчас к Артуру обращаюсь. Mm-hmm. Артур, ну, вы сами начали с того, что образ – это плюс ко всему еще инвестиции, ну, то есть это весьма прагматичная политика. То есть эти образы создаются не для того, чтобы просто быть хорошими или казаться хорошими, а для того, чтобы потом на этом еще можно было зарабатывать деньги и приносить пользу тем же своим гражданам и еще больше улучшать образ. Ну, то есть, что причина, а что следствие? Вы сами разобрались?
Конечно. Ну, материальная подоплека, она первична. Мы должны улучшать свой образ.
Все-таки параллельно, нет?
Ну, да, естественно, это должно быть параллельно проходить.
Тогда вы, по сути, на стороне МИДа и Росстата, разве не так?
Нет.
Почему? Смотрите, мы Олимпиаду сделали?
Да.
Сделали, хорошо. Почему бы нам теперь, отталкиваясь от этого, не рассказывать, что мы классные? Параллельно.
Мы провели Олимпиаду, все хорошо, мы ее даже выиграли.
Так.
И что дальше? Вот где теперь Сочи? Что теперь в Сочи происходит?
Анна хочет сразу, да, пожалуйста. И что дальше, да, пожалуйста?
Я имею страничку на Фейсбуке, и, соответственно, все мои друзья, многие из друзей писали гадости по поводу этой Олимпиады. Но после того, как, соответственно, Россия держала безоговорочную победу, пошел всплеск патриотизма. Действительно, спорт сейчас, он на пике находится в России, хотя там заниматься. Это настолько здорово.
Дело в том, что нет. А хоккей, он как был одним из самых дорогих видов спорта в России, так и остался. И им как не занимались до Олимпиады, так и не занимаются сейчас.
Нет, это абсолютно не так.
И это, кстати, очень, одна из таких, насколько я понимаю, одна из главных проблем для хоккея, потому что у нас кадры не обновляются, у нас спортсмены.
Я, Артур, вот что пытаюсь понять. Насколько ваша позиция обоснована? То есть, с одной стороны, вы как будто бы и солидарны с МИДом и Россотрудничеством, и рассказываете, что нужно параллельно развивать и внутри ситуацию в России, и создавать некий образ, и продавать этот образ.
Вопрос, какой будет этот образ просто? Если мы говорим о том, что Россия берет на себя мессианскую роль...
Это позиция Анны.
Ну, по сути дела, это на самом деле... Я так понимаю, что ее разделит и Кремль в будущей своей стратегии, которую он пишет. То, что это будет мессианская роль, то, что Запад разлагается, там экономический кризис, арабы, индусы и прочее, прочее. Вот, и тут вроде как Россия на белом коне въезжает и всех спасет, всем поможет. Вот если это будет вокруг вот этого строиться будет наша пропаганда, то будет грустно на самом деле.
Ну, то есть вы только этого опасаетесь? А если мы будем рассказывать, как супрематический паровоз, Достоевский, Чехов, балет и прочее?
Достоевский, балет, Чехов и прочее, они уже были. Нам нужно что-то новое. А нового я, к сожалению, пока не вижу. Вот из, прямо вот из такого же масштаба.
Анна?
Ну, критикуешь, предлагай.
Не, хорошо, но вы сейчас стоите на стороне тех, кто говорит, что у нас есть, кроме истории, еще и новая вот эта мессианская позиция, которая вообще абстрактна, мне непонятно, честно. Ну, то есть мы какую-то душу будем продавать. Какую, не очень ясно. А нужно людям предложить что-то конкретное. Вот те же самые американцы, которых я приводил в пример, они приносят конкретную идею. Демократия, равенство прав, равенство всех перед законом, долой коррупцию и все остальное. Вот это и есть то, что продает Америку. Вот они этим торгуют. Чем не ясно.
Во-первых, мне не нравится сам глагол «продавать». Это опять какое-то западное такое американское слово «продавать».
Да.
Я считаю, что если мы говорим про Россию, там, про евразийское пространство, то не надо сравнить ни с Америкой, ни с Западом, потому что Россия в этом плане, она уникальная страна. И продавать ничего не надо. Надо просто донести до народа, до масс, до всего мира, что мы умеем дружить. И продвигать идею дружбы народов. Давайте жить в мире. Зачем бомбить там Югославию? Зачем бомбить там Ирак и так далее?
Ну, хорошо.
Давайте дружить. Идея дружбы народов.
Будем дружить. Жалко, что у вас нет мандарина, правда? Вот как в том самом Ералаше. Ну, правда, дружить, это же такое понятие, обоюдовыгодное должно быть теоретически, но, как показывает практика, дружба с ближайшими нашими соседями, в частности, с Украиной, Белоруссией, эта дружба не всегда монетизируется. Ну, в какие-то выгодные взаимоотношения. Сколько мы дружили с Украиной, и во что это вылилось? Разве нет? Анна.
Вы знаете, я считаю, что изначально вот эти вот взаимоотношения с Украиной, они были выстроены неправильно. То есть во многом, да, если мы вспомним 90-е...
Лозунги те же самые, давайте дружить. Нет,
послушайте.
Мы добрые соседи, мы братья. Продайте газ подешевле. Ну а как?
Ну, это со стороны Украины. Со стороны Украины и России, на самом деле, были допущены ряд дипломатических ошибок, насколько я вот считаю так. Потому что изначально там выстраивалась политика по отношению там, к Белоруссии, к Украине, к Таджикистану тому же самому, на силовых методах.
Ну, что вы имеете в виду? Под силой деньги?
Деньги, да.
Так, а надо было денег не давать?
Нет, ну, конечно. Нет, на самом деле, серьезно говорить по этому вопросу, то необходимо было, на мой взгляд, именно выстраивать партнерские отношения. А не силовыми методами, там, приказными, возможно, какими-то...
Но ради чего? Ради чего? Вот в этом
главный
вопрос.
Ради дружбы народов.
Вообще, ну ладно, хорошо. Пока, Анна, на вашей стороне 42% слушателей, 58% слушателей за Артура Авакова, пока вы уступаете. Да. Мы в конце программы еще проголосуем, но пока продолжаем нашу дискуссию. Да, Артур, вы хотели что-то добавить?
Да, вот как раз по поводу Украины и пропаганды нашей внешней.
Да.
Мы действительно допустили ошибку, правда, не мы одни. Ну, Запад сделал то же самое.
Почему? Запад-то выиграл.
Долго...
На Майдане Запад выиграл.
Ну,
а что?
Он выиграл битву, но он проиграл Украину, потому что разоренную
он
Украину...
Он никого еще не проиграл, там на Украине ничего не кончено, как вы видите.
Ну, честно говоря, если посмотреть на то, в каком состоянии экономика страны, мне кажется, ничего такая
страшного.
Украина им не нужна.
Ну, почему нет?
Ну, потому что у них уже
рынок
есть Греция.
Сбыта.
В Греции приближается Испания.
В Украину в Евросоюз никто и не взял.
Но кредиты-то
соглашение...
выдают. Кредиты-то выдают. Нет, понятное дело, что...
Это деньги в долг.
Ну, а кто их будет отдавать?
Ну, как?
Уже они могут у России, на самом деле, спросить, как Украина отдает долги. Интересно.
Хорошо, но денег-то пока дали гораздо меньше, чем Российская Федерация, та же самая.
Ну, это временно.
Так, ну, посмотрим.
Это во-первых. А во-вторых, если говорить о том, как развивалась пропаганда с обеих сторон. На протяжении последних там десятилетий, можно сказать, восточную часть Украины накачивали за Россию, а западную часть Украины накачивали за Запад. И при этом так сложилось, и на самом деле в этом я глубоко убежден, что в этом трагедия всей страны Украины, что не нашлось ни одного политика, который выступает, собственно, за Киев, за Украину. Каждый выступает либо за Москву, либо за Вашингтон, Париж там и так далее. И вот в итоге это привело к гражданской войне, когда именно идентичности нет. Все хотят либо в Россию, причем не в нынешнюю Россию, а в сказку о Советском Союзе каком-то таком, либо Великой Империи.
Сами вспомнили, что был образ некий Советского Союза, который до сих пор пользуется спросом.
Конечно, конечно. Либо на Запад в такую либеральную мечту. Так. Но дело в том, что ни Советского Союза не существует, ни этого образа, да? Ну, по факту его нет.
Да.
Не этой либеральной мечты, там на практике, на самом деле, далеко не все так радужно.
Выбирать не из чего. Но,
да.
смотри, нет,
но мечта-то есть, они идут за мечтой.
Правильно.
И туда они, по сути, идут в обрыв, потому что они уже, вот тот корабль, на котором они плывут, они его уже потопили.
Потому что один миф до сих пор поддерживается, а второго уже не существует. А да. миф тот, который поддерживается, тот светлый образ либеральной Европы, он по-прежнему подпитывается, в том числе и финансово, и продается интенсивно.
Но там уже
альтернатива
война.
Нужна или нет?
Если мы сейчас будем подпитывать восток Украины, то будет только хуже.
Может быть, лучше подпитывать мифами, чем оружием?
Вот.
Но, понимаете, когда иллюзия сталкивается с реальностью, реальность побеждает. И вот на Украине она уже столкнулась с реальностью. Все, и там уже победил Майдан, они тащат который тащит официальную Украину, официальный Киев на Запад. А восточная часть Украины этого не хочет. Вот реальность такова. И тут никаким мифом уже не перешибить, потому что все, уже кости брошены.
Анна, вы хотели что-то добавить?
Да. Я хотела по поводу стратегии еще раз.
Давайте.
Добавить простой пример из жизни. Так сложилось, что очень много путешествую и там, в Европе бываю. Вот. И с чем я сталкиваюсь в практике? Вот обычный турист приехал в Европу. Когда многие говорят из России, у них возникают три ассоциации ровно. Это Путин, это жесткий тоталитаризм, это какие-то тюрьмы, это какие-то медведи. Причем это все не шутки, действительно такое есть. И вот эта стратегия, о которой мы сейчас говорим, она вот направлена, должна быть именно на улучшение климата, чтобы иностранцы воспринимали Россию не как какую-то дикую варварскую страну с Путиным, где все в лагерях находится вся Россия, а как страну, в которой живут люди, которые любят других людей, по-человечески просто любят, которые
ох, Анна, вы тут богохульствуете в эфире, страшно. Как так вы говорите? Давайте представлять Россию без Путина. Что же вы такое?
Нет, я так не сказала без Путина. Вы это мне не приписываете, вы журналисты.
Ладно, хорошо. То есть вы предлагаете все-таки активнее нас позиционировать как людей светлых, добрых, и это позволит нам жить лучше. Правильно?
Конечно, конечно.
А за счет чего?
В плане, значит, чего?
Ну, это позволит нам жить лучше вот, с ними. Мы же разные с ними, понимаете? Мы должны быть альтернативой им, или мы должны быть примерно такие,
знаете,
как они?
Ну, да. Вы знаете, на самом деле, тут очень много стереотипов существует. На самом деле, казалось бы, да, там Россия, Германия, да, Запад и
да.
Ну, Россия, условно, Восток, да, хотя я так не считаю, кстати, Россия, это уникальная страна. Но, тем не менее, общаясь вот даже вот с немцами, ты понимаешь, насколько они близки по духу, насколько они близки в размышлениях своих, насколько у них логика похожа. И поэтому тут тоже, знаете, вот эти стереотипы, там, Запад и Восток, они тоже условные. И к чему я говорю? К тому, что необходимо, чтобы Запад увидел Россию в другом свете, не как каких-то агрессоров, о которых сейчас все говорят, а людей, которые сильно хотят и могут дружить.
Угу. Артур?
По поводу агрессора, на самом деле, мне не кажется, что тоже НАТО всерьез задумывается о том, что в скором будущем будет Третья мировая война.
Да нет, люди,
Скорее просто НАТО пытается раскрутить вот эту вот тему агрессора в лице России только для того, чтобы выбить себе бюджет побольше.
Вот возможно, но это поддерживают в том числе и граждане, и те люди, которые эти лозунги несут на выборах внутри стран, в которых они там
конечно,
избираются,
да.
Они побеждают, а после этого этот миф нужно поддерживать, и таким образом все время его воспроизводить, и так до бесконечности.
Но к войне это в любом случае не приведет.
Ну хорошо, это будет постоянная конфронтация, от которой кто выиграет, мы-то выигрываем или нет?
Ну нет, конечно. Так и они тоже не выигрывают. Именно поэтому к НАТО на самом деле не прислушиваются в той степени, в которой там нам преподносят.
Так если, давайте если этот порочный круг уже как-то...
Если посмотреть на то, на поведение вот Оланда, допустим, или Меркель, то очевидно, что им все тяжелее нести вот на себе всю весь этот груз, который на них США возлагает.
Я напомню, мы сегодня спорим по поводу комплексной стратегии расширения гуманитарного влияния России в мире. Артур Аваков, политолог, уверен, что это пока нам не очень к лицу. Ну, как-то задумываться о стратегии, когда с образом не очень ясно. Ну, а Анна Сазонова, эксперт Московского центра Льва Гумилева, настаивает, что такая стратегия нам нужна и защищает свою позицию. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, а после этого уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Девятнадцать часов 34 минуты, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Я напомню, с нами сегодня политолог Артур Аваков, который говорит, что сейчас России говорить о какой-то мягкой силе странно, ну, потому что нужно сначала сформировать некий образ, а потом уже его продавать куда-то дальше. Ну и с ним спорит эксперт Московского центра Льва Гумилева Анна Сазонова, которая настаивает, что некий образ, некая комплексная стратегия расширения гуманитарного влияния России в мире жизненно необходима нам. Сейчас уже время пришло для вопросов аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, наш твиттер собака говорит МСК, сайт говорит москва.ру. Начнем с телефонных звонков. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я как бы немного в теме того, что происходит в МИДе и непосредственно в Федеральном агентстве Россотрудничества, непосредственно самой пропаганды за рубежом и гуманитарного сотрудничества.
Так.
Ну, начнем с того, что, например, у Федерального агентства Россотрудничества есть такая программа гуманитарных обменов, на которой выделяется определенное количество средств, где приглашаются люди, чаще всего молодые, где им показывают, как у нас все
на самом деле,
где у нас все хорошо, возят их по разным мероприятиям, типа Сколково, которые показывают, что там все хорошо. Завозят их в разные регионы, показывают, что регионы развиваются и все хорошо. Угу. Также непосредственно и в самом МИДе развивается эта тенденция показа зарубежным коллегам. В основном это отбираются коллеги, которые чаще всего относятся лояльно к России, поскольку от этого расширяется сознание зарубежных людей к образу России непосредственно. Дальше просто формируются программы зарубежными этими представителями. Непосредственно в Россотрудничестве есть такие РЦНК, которые находятся по всей планете. Их очень много, и там работают они непосредственно с институтами, с школами. И идет непосредственно, самое значительное, это пропаганда русского языка. Русский язык – это основная ключевая тенденция, которая непосредственно идет у МИДа.
Смотрите, если сейчас задумались о том, что нужна какая-то комплексная стратегия расширения гуманитарного влияния, ну, подождите, об этом заговорили вслух, да? То есть, если мы на Украине проиграли, то сейчас нужно что-то делать. А что могут реально сделать и на что реально у нас хватит сил?
Ну, в данный момент это заговорили вслух чисто потому, что в Америке есть такая программа USAID, на которой выделяются огромные миллиарды долларов. Там работает огромный штаб. Это, ну, как сказать, это даже не госдепская программа, это отдельно она идет статьей, где в каждой стране тоже есть свое представительство, но они работают на такой машине, просто там так промывают мозги людям и промывают их чаще всего просто благодаря финансовой стороне вопроса, нежели как мы, благодаря своему, как говорил ваш коллега в студии, что это просто душой мы пытаемся заманить. Они же манят это деньгами. Деньги во всем мире – это основная цель для всех и всего.
У нас будут создавать нечто подобное, просто вы как человек информированный можете нас просветить.
У нас есть это, но это есть у нас в таком минимальном масштабе, где это даже не сравнится с одним отделом USAID. У USAID это огромное, просто огромнейшее здание, где сидят тысячи человек и над этим работают. Здесь же это всего лишь там, ну я не знаю, около, наверное, 10 человек, не более.
Как эксперт, скажите, нам нужно залить баблом планету Земля для того, чтобы нас полюбили?
Баблом нет, надо просто эту программу непосредственно расширять, углублять и более делать ее точечной.
Но в любом случае нужно. Спасибо,
да,
хорошо.
Абсолютно.
Это, наверное, вам, Артур.
Угу. Ну, то что можно сказать? Понятное дело, что вот они показывают самые лучшие регионы, самые лучшие там образцы производства и так далее.
Да. Медведи не ходят, водку под забором на каждом углу не пьют.
Ну, конечно, нет.
Барышни красивые, так, да.
И при всем при этом та картинка, которая формируется, даже нет, не так скажу по-другому, мы будем делать то же самое, за что мы критикуем Запад.
Да. И будем продолжать критиковать Запад.
Да, зачем это делать?
Ну как? Ну, потому что это работает.
Тут опять же, если мы говорим именно о престиже государства, это одно дело. Но дело в том, что граждане в большинстве своем государству имеют отношение только в двух моментах, когда они платят налоги и когда они голосуют.
Я как бизнесмен, как выбирая, где мне развивать бизнес, ну, наверное, не поеду в страну, о которой я знаю, что там каждый бухает, что там нормальных людей вообще нет, они все злые, и Путин, плюс ко всему, еще кругом коррупцию расплодил. Ну, я, естественно, не поеду делать там бизнес.
Естественно. Только вот если мы говорим о бизнесе, то мы должны понимать, что бизнесмены хорошие, которые инвестируют миллионы, там, миллиарды долларов, они ориентируются все-таки не на пропаганду, они отличают пропаганду от статистики и так далее.
Безусловно.
То есть они ориентируются именно на цифры, на те законы, которые принимает Госдума и так далее.
Но пропаганда – это тоже фактор.
Ну, один из.
Один из?
Не самый главный, так скажем. Но если мы смотрим на то, какой у нас климат там для бизнеса в стране, ну, понятно, что когда у нас правительство рапортует о том, что у нас вот малый и средний бизнес цветет и пахнет, фактически это как бы не совсем так.
Я понимаю, о чем вы говорите, просто я забыл, когда в последний раз правительство рапортовало о том, что у нас с малым бизнесом все хорошо.
Вот, буквально недавно, да? По-моему, то ли неделю, то ли две где-то назад.
Я, видимо, не то правительство слушаю. Хорошо. Анна, вы хотели что-то добавить?
Да, во-первых, да, хотела поддержать мысль, во-первых, об улучшении инвестиционного климата, да, у нас в стране все-таки вот эта программа поможет, да, улучшить имидж и климат, и, соответственно, люди, которые там плохо отзывались или были под властью стереотипов именно американских о том, что у нас плохо все, и агрессор везде по кругу ходит. Это первый момент. И второй момент, о котором хотела сказать, что везде есть противоречия, везде есть какие-либо проблемы, и ждать у моря погоды там еще 20 лет и пытаться что-то там сделать, да, и об этом никому не рассказывать, выстроиться там, не знаю, железный занавес опять. Это невозможно. Мы должны действовать сейчас и здесь.
Ну, у китайцев получается. Ничего, они особо себя не пиарят.
Ну, у китайцев другая.
Тихо и сапой, раз, и уже вторая экономика. Сейчас будет первая экономика в мире.
Ну, у китайцев там немножко своя историческая особенность.
Да.
Их там миллиард и больше, да, более миллиарда человек. У них есть рути.
А у нас нет, конечно.
У нас интеллект, у нас мозги из этого.
Это вот к вопросу о пропаганде, между прочим, потому что когда говорят, что у китайцев есть руки, ну, мало кто задумывается, на самом деле, что за этим скрывается. А ведь там, ну, смертность на производстве одна из самых высоких, причем, как правило, это вообще суициды.
Анна предлагает остаться бесштанной босяцкой страной с огромным сердцем и открытым кошельком, спрашивает Алексей через твиттер. Анна, отвечать.
Нет. Я предлагаю рассказать миру о русской душе. Что такое русская, российская душа? И, соответственно, выстроить диалог культур, диалог цивилизаций. Рассказать вот европейцам, американцам, странам Латинской Америки о том, что мы на самом деле не те, за кого нас принимают.
Давайте еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Блядь!
Это что вот? Это было как раз продвижение русского языка. 7373948, слушаем сейчас вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Я американцу одному пытался объяснить, что я поучаствовал в России в программе «Молодой семье доступное жилье», заплатил за квартиру, не получил ни квартиры, ни денег, и никто не виноват. Вот, так можно, он меня смотрел такими глазами, не понимал, переспрашивал, как это может быть. Вот, может, я куда-то не туда заплатил, нет, все нормально, деньги перечислены структурным подразделением правительства Москвы, все нормально, тут с пропагандой все нормально. Я, знаете, что переживаю? Вот хотел поддержать слушателя, который говорил про американскую структуру подобную. Значит, это на самом деле военная организация, чтобы было понятно. Это не место, где девочки с цветочками запускают Винни-Пуха на воздушных шариках. Это война за экономику. Это задачи решаются уровня выбить, например, кадры. Там, например, вот отучилось у вас в Бауманке 1000 человек, и один из них вот стоящий реальный человек. И вы его себе забираете на зарплату, там, скажем, 10 тысяч долларов в месяц, и у вашего конкурента все затраты, которые были произведены на 1000 студентов, которые обучались, забиваются, соответственно, уходят в минус, понимаете?
Да.
Плюс страна по-прежнему должна будет им обеспечивать социальную всякую поддержку, потом пенсии, они должны где-то будут работать, как правило, менеджерами по продаже того же самого, что производит Америка. Вот это война, понимаете? Это не хождение там за мир, это жестокая штука на самом деле.
И нам в эту войну нужно включаться.
Нет, просто вот я слушаю, я понимаю, что люди, которые об этом говорят, они просто вообще не потянут, и они не понимают, что это такое. Они будут там по обмену ездить с американцами и с прочими там улюлюкаться, обменами там языки учить и так далее, понимаете? А по факту вот у нас как-то вся наша интеллигенция, которая у нас занята связями с иностранными государствами, она почему-то начинается через некоторое даже не очень значительное время с презрением относиться к собственному народу и собственной стране. И то, что у нас на самом деле вот эти тюрьмы, Путин и все, что вы там перечислили вот в таком виде, как есть, оно на самом деле потому так и есть, потому что вы все так к этому относитесь.
Ага.
Потому что вам на самом деле на страну-то наплевать всем.
Во, спасибо, принято. Хорошо, давайте отвечать по пунктам. Артур?
Значит, во-первых, если честно, я просто не совсем понял тезис вот о том, что наплевать на страну. Это было к кому адресовано? То есть
это ко всем нам.
Ага.
Ну, то есть мы так рассуждаем свысока о любви, о дружбе, нужно, не нужно. А на самом деле это довольно жесткий геополитический мир, где нужно с зубами,
да,
и когтями сражаться за мозги, за деньги, за возможности для людей и для страны.
Да, понятно. Ну, значит, во-первых, понятно, что это идет война информационная, но тут нужно понимать, что... Во-первых, если мы говорим о том, что мы должны выстроить какую-то оборону в этой войне, то есть, ну, защититься от этой пропаганды вражеской, это одно. А если мы говорим о том, что мы должны, значит, в нее ввязываться настолько глубоко, чтобы попытаться там перехлестнуть там те же США или там более абстрактный Запад, то это другое. Потому что если мы будем доказывать
Артур, россиянам... давайте так. Вот вы политолог, да? Угу. Вот... Ну, существуют определенные проблемы, и нам нужно как-то их решать. Вы говорите, что комплексная стратегия расширения гуманитарного влияния – это не способ.
Ну, это совершенно. Никакого отношения, я бы даже сказал, не имеет к этому.
Возможно, но мы не знаем, какой стратегии это будет. Вот я вам бы задал вопрос. А какой она должна быть для того, чтобы вы ее приняли, для того, чтобы вы ее поддержали?
Во-первых, если я правильно помню, вот Россотрудничество, да, это федеральное агентство, по-моему, еще называется по... там по СНГ.
По делам СНГ.
По делам СНГ.
Соотечественников, проживающих за рубежом, международному гуманитарному сотрудничеству, да.
Вот я бы на их месте в первую очередь на этом бы заострил свое внимание, потому что, когда мы говорим о том плачевном положении русскоязычного населения на Украине, допустим, или в Прибалтике, ну, там еще одна такая более-менее популярная тема, это одно. Но, с другой стороны, последние 20 лет, допустим, русскоязычное население в Средней Азии, там... Но о нем вообще никто не вспоминал. Причем ситуация усугубляется еще и тем, что в Средней Азии вообще проблема с правозащитными организациями, а не только с пророссийскими.
Ну, то есть вы хотя бы ближайшее окружение.
Да, то есть нужно сначала хотя бы своих подтянуть до какого-то более-менее приличного уровня.
Какого?
Чтобы
они сами попросились в Россию?
Нет, чтобы им было не стыдно себя, допустим, русскими называть в Средней Азии.
Хорошо. Анна?
Вы знаете, я позволю себе процитировать Михалкова. Мамы важные нужны, мамы разные важны. Также и в области экспертов. Соответственно, вот, дорогой наш слушатель, это его точка зрения. Я никак не могу тут ему возразить или как-то начать полемизировать с ним. Все-таки важна и философская часть в этом вопросе, потому что философы — это люди, которые строят берега, что будет дальше. И нужны, соответственно, военные люди, которые занимаются серьезным делом. Вот. Естественно, да, что мы предлагаем, соответственно, мы делаем какие-либо горизонты, и далее это все в конгломерате мыслей, все это производится.
Но это вы понимаете, что в том числе и вашу стратегию повсеместного сеяния добра тоже можно и нужно использовать в качестве
конечно,
войны,
конечно,
да?
Конечно, да, конечно.
Ну, то есть в качестве орудия для ведения боевых
технологии,
действий.
Я бы сказала, технологии.
Да, технологии. Хорошо, будем так. 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Вот у меня такой простой вопрос. Вот мне 30 лет, да, у меня сложилось такое мнение вот о странах, да, там в США поедешь туда, будешь хорошо работать усердно, станешь богатым, там, в Францию поедешь, у тебя будет социальная защищенность, в Германию поедешь, этот ордунг там и так далее. А что, это основные вот страны миграционного потока, куда, в принципе, тянутся, там, в Арабские Эмираты поедешь, будешь арабов обслуживать, в принципе, тоже будешь не бедным. А что Россия может предложить?
Спасибо.
Не только другим, а своим же. Вот какая
себе.
У нас идея? Какое мы общество строим для начала для себя выработать вот это понимание? У меня его нету.
Спасибо.
Что мы можем Сердюкову показать или что?
Васильеву, Васильеву. Она пишет песни, поет стихи и так далее. Да, пожалуйста, Анна, это скорее вам.
Угу. Вы знаете, на самом деле тут все очень просто, легко. Все-таки, если мы обратимся к истории, то для России характерно преобладание именно социального над индивидуальным. Соответственно, конкретно мы можем предложить, и мы предлагаем, соответственно, это новое общество в
нам бы ее еще самим бытие. Представлять. Вот об этом, слушатель.
На самом деле, новое общество, оно вот уже создается нами самими. Естественно, что после распада СССР прошло чуть меньше 20 лет. И говорить о каких-то успехах, конечно, тяжело. Но, тем не менее, мы должны его создавать.
Да.
Можно, да, на то
Артур, самое. Пожалуйста.
Ну, тут что можно сказать? Ну, во-первых, наверное, все-таки не распада, а развала, я бы сказал, по поводу СССР.
Так.
Потому что люди-то его все-таки осознанно разрушали. А во-вторых, что касается преобладания общего над частным. То есть Россия это действительно свойственно, и на протяжении всей ее многовековой истории это с ней. Другое дело, что вот в социализме общее преобладает над частным. И при фашизме тоже.
Так.
Фашизм обвинять?
И это очень интересный просто вопрос, на самом деле, куда мы идем. Потому что ну, у разных людей есть разные оценки происходящего. Если мы будем думать, допустим, даже не думать, а оценивать происходящее, там, как это оценивали бы там, какие-то советские эксперты, допустим, то есть если, как говорить, если оценивать фашизм как диктатуру наиболее реакционных слоев финансового капитала, да, и плюс к этому там, ну, открытую террористическую диктатуру, ну, в России нет террористической диктатуры, это правда. То есть, поэтому мы не фашисты.
Нет,
Россия
не
фашистское
сейчас,
государство.
Но
при всем при этом у нас есть диктатура крупного финансового капитала. И поэтому...
Поэтому вам непонятно все-таки, какое
да.
общество мы строим.
Угу.
И что значит в нашем понимании...
Надеяться на то, что да. Мы будем строить общество всеобщего благоденствия, где все будут равны перед законом, там каждый получит то, что ему причитается в хорошем смысле слова, да, там и так далее... Ну, несколько наивно, мне кажется, вот в той системе, которую мы видим сейчас.
Анна, вы что-то хотели сказать?
Да, я хотела сказать о том, что хорошо там, где нас нет. Соответственно, в каждом обществе есть, как я уже повторяюсь, есть противоречия определенные. Люди зачастую живут стереотипами. Естественно, если там, мы условно там, в самом кошмарном сне эмигрируем в Америку, то нас там никто не ждет. Поэтому и там будут такие же проблемы. И вопрос о том, куда мы идем, я думаю, тут каждый для себя должен ответить, куда он идет.
Вот самый главный тезис пока из того, что вы произнесли, вы не идите туда, вы лучше здесь останетесь, я правильно
да,
понимаю?
Да, конечно.
А вот здесь это где? Это в Москве?
Нет.
Потому что я знаю, что, допустим, в Ингушетии, там, по-моему, процент русского населения, он где-то в десятых долях процента одного колеблется. Да, в Чечне то же самое. Дагестан к этому стремится.
Нет,
еще нет.
На самом деле, человек захочет, он сделает бизнес, устроится везде, где он захочет сделать. Ну, условно говоря, там Ярославская область, Нижегородская область. Если человек захочет это сделать, он это сделает.
Хорошо.
То же самое Ингушетии, Владикавказ.
Сейчас темпе, у нас время немного остается. Еще звонки 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот... Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Хотел... к девушке вот обратиться. Она, кстати, очень правильно и верно все говорит, что должна быть у России именно мягкой силы, имидж спасения должен быть. Не зря же вот там, где беда в мире, всегда Россия руку протягивает и первая на помощь приходит. Даже вот при Николае II в Италии, в Тармине, это вот Сицилия город, памятник Николаю II стоит. И благодарность за то, что наши русские моряки спасали жизни при вулкане Этне. И до сих пор люди вспоминают наших моряков и называют их русскими ангелами.
Потому что они приносили себя в жертву.
Спасибо Шойгу за то, что он создал именно министерство с нуля МЧС, которое именно имидж России показывает миру, как...
Просто уточню, Шойгу создал министерство по делам по ЧС, да, а теперь он возглавляет Министерство обороны.
Да, и это вот я здесь, знаю, это все знают.
Да, и вот здесь уже несколько иной образ.
Он хороший министр. Дело в том, что именно МЧС показывает Россию как спасительницу в трудных...
Спасибо, я примерно тезис понял. Ну вот вопрос, хорошо, Артур, наша жертвенность, спасение...
Николай, наверное, да, лучше.
Ну, можно, да, пожалуйста. Да.
Вот очень хороший пример с Николаем, потому что ему действительно памятники стоят, и все. Ну, правда, в этот момент Россия считалась полицейской страной. И на самом деле Николай прославился не тем, что мы людям помогали, а тем, что мы давили восстания, которые как раз были за свободу, равенство и братство. Причем мы их хорошо давили, то есть там прям по локоть в кровь уходили.
Вот. Так.
Это вот зато был отличный пиар.
Пиар был отличный, но да. К чему это привело? Есть, хорошо, принято. Анна, наша жертвенность, это наше все.
Вы знаете, ну, во-первых, мне опять же не нравится вот лексикон сам, то есть лексика сама, то есть пиар, имидж, есть русское слово «образ», да, которое мы можем говорить «образ России» вообще.
Хорошо.
В мире. Я еще раз повторюсь по поводу своей позиции о том, что российская душа, русский человек – это именно человек духовности, человек, который может помочь, протянуть руку в самый сложный момент, и мы должны этим гордиться, это наше народное самосознание. Почему мы вдруг говорим о каких-то выгодах, о продажах? Нет, я понимаю, что идет определенная война, я понимаю, что американская страна очень прагматична, я это понимаю, но тем не менее, понимаете, мы должны не забывать о нашей духовной самобытности.
И будем такие все светлые-светлые,
ну, конечно.
Но такие несчастные-несчастные.
А почему несчастные?
Да потому что...
Когда человек несет добро, злые, он радуется.
Злые, потому что... Это вы думаете, что вы добро несете, а на самом деле вы сеете хаос. Хорошо, и я запущу наше итоговое голосование для того, чтобы слушатели определили, нужна ли нам такая комплексная стратегия расширения гуманитарного влияния России в мире, нужна ли нам такая мягкая сила, с помощью которой мы будем продвигать свой образ, пиариться, ну и какие-то выгоды, возможно, приобретать, а может быть и просто собой жертвовать. Если да, нужно, то 134-21-35, это за Анну Сазонову. Если нет, не нужно, если вы полагаете, что нам сначала понять бы и в себе разобраться, кто мы такие, а потом уже это образ продавать, вы голосуете за Артура Авакова, это 134-21-36, за Анну Сазонову 134-21-35, за Артура Авакова 134-21-36. Ну и дальше, комментарий. Если мы будем часто протягивать руку помощи, то сами протянем ноги, пишет 291-й. Анна, это вам, можете коротко парировать.
Ну, что тут сказать? Точка зрения определенная.
Ну, что уж поделаешь, да?
Нет, условно говоря, но тем не менее, если мы не будем улучшать вот этот вот образ наш на международной арене, соответственно, это опять же делается для защиты российских интересов. Потом просто придут, всех нас завербуют тут, и все.
Конечно. Так, что еще? Мне никакая информационная война не нужна, чтобы понять, что Россия это плохо, предатель и так далее. Это Зубков пишет про то, что уже, ну, как бы ему информационная война не нужна для того, чтобы понять, что здесь все плохо. Хорошо. Давайте работу и зарплату Святым Духом питаться, что ли, хватит болтать, надоели, пишет 905-й. Ну, то есть требует весьма прагматичных вещей, в отличие от того, о чем мы рассуждаем. И вы понимаете, да. Сан с вас тоже спросит
хорошо.
В итоге.
Да, вот. Отвечаю. Мы уже об этом говорили, что улучшение инвестиционного климата для того, чтобы иностранцы приезжали к нам, оставляли тут свои деньги, ну и, соответственно, развивался туризм, и все мы жили хорошо. Также могли развивать и малые города, туристические зоны.
По поводу инвестиционного климата, на самом деле он у нас настолько хороший, что к нам деньги не везут, а мы вывозим их.
Да.
Причем вывозим десятками миллиардов, если не сотнями. Тут и каждый год.
Злобные киприоты все время, да. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
А, вечер добрый, Роман.
Да, Роман, пожалуйста.
У меня вопрос к Анне. Вот смотрите, значит, Анна противоречит сама себе. То есть, во-первых, она говорит, что у нас общественное выше личного. Да? С другой стороны, вот позвонил человек, говорит, скажите мне, куда общество наше идет. Она говорит, ну, давайте каждый зададим вопрос сам себе. Так сам себе или по общественное? Непонятно. Если она говорит, что как бы мы должны, русская душа, это та душа, которая протягивает руку товарищу ближнему, ну окей, то есть мы санитары леса, такие россияне, да, то есть, ну, давайте, конечно, в этом направлении двигаться, давайте скажем, вот наша идея русская, да, это там санитары леса, мы всем помогаем, и от этого отталкиваться, пусть она вот...
Я понял. Даст. Спасибо, спасибо, Анна, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Ответ очень простой. Дело в том, что, во-первых, каждый человек должен сам определиться, да, кто он, чем он хочет заниматься, соответственно, а потом вместе, совместно устроить светлое будущее. У нас есть очень хороший опыт, 70 лет Советской Социалистической Республики, опыт замечательный именно вот общественного, каких мы достигли результатов. Тоже очень важно. И космос осваивали.
Добрый, нас время вспоминают.
Конечно, вот, да.
Да, наш светлый образ.
Да.
Ну а что? Да, я останавливаю голосование. Да, что?
Враги особенно.
Зато каких успехов мы добились за 70 лет?
А мы рассказать там о них не можем, в этом проблема.
Вот, поэтому нужна эта стратегия.
Конечно. 40% Анна за вас, 60% за Артура. Артур формально выходит у нас победителем, хотя дискуссия не завершена, потому что нет еще той самой комплексной стратегии. И мы обсуждали только намерения сегодня. Посмотрим, будет ли что-то более приземленное и практическое. 20 часов. Сейчас новости. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.